Здравствуйте, с вами Артем Чмулев. Предлагаем вашему вниманию очередной подкаст по теме офшоров. И продолжаем разговор с Татьяной Лаптевой, директором компании Dipton Consulting. В этом эпизоде мы поговорим о том, можно ли открыть счет в банке в Англии резиденту России и других стран СНГ, можно ли открыть счет в офшорном банке через инкорпорацию офшора, насколько безопасно использовать номиналы для управления счетом в офшорном банке, и в каких странах сейчас лучше всего открывать счет в офшорном банке. Все это и многое другое для тех, кто хочет сэкономить на налогах и уберечь активы. Можно прослушать сейчас и абсолютно бесплатно. Вы слушаете 8-й эпизод ежемесячного подкаста об офшорах компании Dipton Consulting. Таня, здравствуй. В предыдущих выпусках мы обсуждали преимущества и недостатки офшорных компаний в Европе и варианты организационно-правовых форм для английских офшоров. В продолжении нашего диалога давай поговорим об открытии банковского счета при регистрации офшорной компании в Англии. Если саму офшорную компанию относительно легко зарегистрировать, то как обстоит дело с открытием банковского счета для офшора? Насколько сложно английские банки открывают счета для офшорных компаний? И какие документы необходимы для открытия банковского счета?
Здравствуй, Артем. Открытие счета в английском банке на офшор в настоящее время задача не из простых. Это то, что ты точно не можешь сделать сам, если ты не разбираешься в этом и у тебя нет связи в банках. Еще сложнее это открыть счет в английском банке на офшор, если директоры и акционеры этого офшора не резиденты Евросоюза, а тем более если это граждане стран СНГ, которые сейчас находятся в группе риска. Россия, Украина и другие страны СНГ, к сожалению, в зоне высокого риска в большинстве стран. И даже личный счет может быть поэтому открыть сложно. Объясняется это тем, что банки жестко регулируются законом об отмывании доходов. И при малейшем подозрении им легче отказаться от клиента вовсе, нежели чем разбираться в ваших документах и проверять по базам данных. У консультантов, которые на этом специализируются, есть, как правило, контакты в банках, которые готовы рассматривать такие рискованные варианты. Да и банки можно, в принципе, на пальцах одной руки пересчитать сейчас. В компенсацию за риск банки, как правило, требуют разместить определенный депозит на счете. Депозит начинается от 100 тысяч фунтов и выше. Наши специалисты при содействии клиентам, желающим открыть счет на офшор в банке в Англии, сначала внимательно выслушают все предпочтения и ограничения клиента. Допустим, у клиента может не быть свободного кэша или желания его депонировать в банк. Чтобы с самого начала не тратить ни ваше время, ни деньги. Так как, если так сказать, у вас случай без вариантов. Либо если варианты есть, то они предложат вам несколько опций, где можно попробовать открыть счет. Задача консультанта будет также представить вас выбранному банку как благонадежного и серьезного клиента, чтобы увеличить шансы на открытие счета. Мы также сопровождаем во время личного визита в банк, чтобы клиенты чувствовали себя увереннее. С таким подходом клиент может открыть счет на офшор в Англии в максимально короткие сроки и с минимальным количеством усилий с его стороны. Касательно документов, обычно это стандартный пакет личных документов клиента, документов на компанию, а также референции из местного банка клиента и анкета. И все, соответственно, сертифицированным переводом на английский. С чем нам может помочь наш партнер, британское бюро переводов Lingua House. Могут также здесь потребоваться заверенные нотариусом копии документов.
Понятно. Знаю, что далеко не все английские банки работают с нерезидентами при оформлении сделок с недвижимостью, например. Как обстоят дела с открытием рядового банковского счета для нерезидента Великобритании? Практически в любом банке можно открыть счет.
Возможно ли открыть счет на физическое лицо, зависит от банка в первую очередь. Некоторые банки работают только с компаниями, некоторые только с гражданами определенных стран. Но ситуация вовсе не такая, как ты предположил. Скорее наоборот. Практически не осталось банков сейчас, где нерезидент может открыть рядовой счет. Тем не менее, я бы сказала так. Несмотря на то, что это стало довольно сложно и вариантов мало, сегодня нерезиденты Евросоюза еще могут открыть рядовой банковский счет в Англии. разумеется, при помощи толкового консультанта. Если же вас интересует конкретный банк, который не работает с физическими лицами, можно учредить компанию в офшоре, открыть счет в банке на эту компанию и зачислять туда выручку.
Скажи, существуют ли регулятивные меры, ограничивающие открытие банковских счетов для россиян и граждан постсоветского пространства?
Но основной регулирующей базой здесь является законодательство о противодействии отмыванию доходов, которое бывает в форме обязательной и рекомендательной. В частности, ряд директив Евросоюза предписывает участникам рынка проводить установленную due diligence клиента, глубина которой зависит от того, из какой страны клиент. Каждой стране присваивается определенная степень риска. Чем выше риск, тем скрупулезнее процедура due diligence. В наименее рискованных случаях банк может обойтись проверкой паспорта и личной встречей. В более рискованных могут потребоваться и референции, и резюме, и бизнес-план, в зависимости от того, личный счет или корпоративный, и так далее. Если клиент имеет связь с политикой или работает в системообразующем государственном учреждении, к примеру, то проверка может быть доскональной, вплоть до запроса документации, подтверждающей источник средств клиента за несколько лет назад. Россия, Украина и другие страны постсоветского пространства, к сожалению, стоят у большинства банков под красным флагом, что говорит о том, что банки вынуждены выполнять самые строгие из нормативов. Поэтому многим из них проще отказаться от клиента вовсе. Те банки, что все-таки открывают счета нашим соотечественникам, досконально изучают резюме клиента и происхождение его капитала, чтобы документально засвидетельствовать факт надлежащего выполнения регулятивных мер и предписаний, на случай, если регуляторы вздумают проверить сам банк.
Но ведь наряду с крупными интернациональными банками существуют еще и офшорные банки. Конечно, офшорные банки подразумевают обслуживание офшорных компаний, а вот счет без инкорпорации офшора в них возможно открыть? Если да, то есть ли какие-нибудь общепринятые лимиты по обороту или остаткам на счету офшорных банков?
Ну да, можно открыть счет офшорный на физическое лицо. При этом я бы сказала, что выбора или шансов здесь гораздо больше, чем если пытаться открыть счет нерезиденту в английском банке. При этом есть вполне серьезные юрисдикции, как то Гонконг, Дубай, Ирландия, Латвия или даже Австрия, ну и Швейцария. Там, конечно, будет тоже много вопросов, и сам процесс займет немало времени, но на выходе вы получите счет в престижной стране, в надежном банке с длительной историей. Или есть еще варианты открыть счет в офшорах типа Джерси, Гибралтар, остров Мэн, Карибы и так далее. Здесь процесс побыстрее и вопросов поменьше. Касательно остатков, много где вас попросят депонировать определенную сумму от нескольких тысяч и выше в начале процесса и держать ее там постоянно. Касательно оборотов, банки обычно спрашивают на стадии рассмотрения заявки, какие ожидаются обороты и из каких стран будут поступать деньги. Все это, кроме того прочего, еще и для вашей же безопасности. Если изначально было банку сказано, что оборот по счету, к примеру, не превысит миллиона в первый год, а через день после открытия счета на него будет зачислено 10 миллионов, то банк, само собой, захочет прояснить ситуацию. И, возможно, даже заблокирует средства, пока не поговорит с клиентом и не получит документацию по транзакции. Поэтому тогда, как обычно, нет какого-то фиксированного максимума, то чаще всего минимума тоже, банк будет ожидать, что клиент будет все-таки придерживаться заявленного на этапе открытия счета оборота. Если у вас планируется нестандартная сделка крупного размера, всегда лучше, конечно, предупредить банк накануне и уточнить заранее, если нужны какие-то документы по транзакции.
Одним из способов управления офшорным бизнесом является использование так называемых номиналов. С одной стороны, существование номинального директора или акционера существенно упрощает управление офшорной компанией. С другой, возникает опасение за безопасность капитала и бизнеса. Каковы реальные риски использования номиналов в офшорах? И каким образом можно эти риски оптимизировать или нивелировать?
Чтобы скрыть владельца, зачастую используются номинальные директоры и акционеры. Это может быть одно лицо, физическое или юридическое. Даже если страна офшор допускает любых директоров и владельцев, обычно клиенты все равно предпочитают доплачивать за номиналов, так как это стоит относительно недорого, а их личность при этом скрыта даже от контрагентов. Обычно компания-консультант или компания-инкорпоратор, смотря кто вам предоставляет номиналов, подпишет с вами договор об оказании услуг на управление компанией за вас. На практике вы просто направляете поручение по e-mail, когда у вас возникает необходимость, чтобы номинал что-то сделал от имени компании. Номиналы – это, во-первых, очень удобно для текущего управления компанией, если она у вас активно используется, и вам может быть некогда самому заниматься отчетностью. А во-вторых, это позволяет оптимизировать налоги в рамках, конечно, налогового планирования. При этом, разумеется, возникает вопрос доверия номиналам. Ведь они, как директоры или акционеры, имеют полное право распоряжаться вашей компанией и ее активами. В отношениях клиент-номинал риски, в принципе, у обоих сторон. У номинала в том, что клиент по доверенности будет без ведома номинала с компанией и активами делать что-то, что может повлечь негативные последствия для самой компании или номинала, например. Как-то набрать кредитов на компанию или обанкротить ее даже. Или использовать ее в схемах по отмыванию капитала и тому подобное. Ведь номинал отвечает формально за компанию и то, чем она занимается. А у вас, как у клиента, риск в том, что номинал использует вашу компанию каким-то образом без вашего ведома, в своих целях, так сказать. И это может повлечь, разумеется, для вас последствия. Что с этим делать? Лучше всего, как ни тривиально, это заказывать номинальные услуги там же, где и саму компанию. При условии, что это фирма, устоявшийся серьезный консультант с прозрачными методами ведения бизнеса. К примеру, с живым веб-сайтом, с профилем в профессиональных социальных сетях, профессиональным блогом и так далее. В общем, когда вы видите, что компания не однодневка. Ваши консультанты всегда должны мочь предоставить все данные о себе и своей сертификации, достоверность которой вы всегда можете проверить в присвоившем ее заведении. Это как минимум с практической точки зрения. С юридической, правильно оформленной документацией между клиентом и номиналом, это, конечно, что? То есть, помимо соглашения на оказание услуг, у вас будет два документа. Декларация о доверительном управлении и форма акт передачи прав на акции компании. Декларация, по сути, говорит о том, что реальный собственник – это вы, а номинал лишь управляет компанией от вашего имени. При регистрации компании будет выпущен акционерный сертификат, покрывающий выпущенный уставной капитал. И если в компании номинальный акционер, то в акционерном сертификате будет стоять его имя. И когда вам, к примеру, нужно будет кому-то показать, что компания не имеет к вам отношения, вы покажете акционерный сертификат, где написано фактически, что собственник номинал. Далее составляется второй документ, это форма акт передачи прав на акции компании, куда будут внесены данные акционерного сертификата и данные номинала, как текущего собственника. А графа «Новый собственник» будет либо оставлена пустой, либо туда будут внесены ваши данные, как захотите. И оригинал этой формы будет передан вам на хранение. Смысл здесь в том, что в любое время вы можете эту форму подписать, и таким, то есть заполнить графу «Новый собственник». И таким образом собственность на компанию, на акции компании будет переведена с номинала на вас. Вот вам и гарантия прав на компанию. Если у вас сложности с номиналом, то нужно будет обращаться в суд. Но как бы что и как в этом процессе нужно будет выяснять у специалиста на эту тему. В реальности такие случаи очень редки, и как бы номинал или компания-консультант, которая вам предоставляет номинальный сервис, сама от вас уйдет, если будут хоть какие-то проблемы. Если, конечно, мы говорим о благонадежных компаниях. Если ваш консультант, тем более европейская компания, то есть, базируется, которая в Европе, то им подавно лишние проблемы будут не нужны, так как они регулируются целой кучей законов, в том числе и законом об отмывании доходов.
Таня, а насколько безопасно использовать номиналы для управления счетом в офшорном банке? Если, например, владелец офшорной компании прибегает к услугам номинала, как рассчитывается вознаграждение номинала за управление банковским счетом? Это стандартная сумма или все зависит от оборота компании?
Ты знаешь, использование номинала для управления банковским счетом – это довольно редкое решение. Схема, в принципе, такая же, как использование номинала на офшорную компанию, и договорная база такая же. Единственное, сами банки не любят такие решения, как правило, и Поэтому, если вы захотите счет, которым может управлять номинал, то это будут специализированные банки в любом случае. И как бы выбор небольшой получится. С точки зрения риска, как правило, можно использовать схему «две подписи», когда банку для совершения крупных операций нужно получить подпись двух или более участников компании. И, например, есть также случай, когда клиент может иметь электронный доступ к счету, чтобы проверять состояние в любой момент, но без права совершения операций. И также есть, конечно, другие решения. Касательно вознаграждения, здесь это также на самом деле зависит от объема участия номинала. Если это просто формально, то есть когда номинал просто числится как тот, у кого есть право доступа к счету, без практического выполнения операции за клиентом, то чаще всего это какой-то фиксированный сбор. Если номинал полноценно ведет активный счет за вас, то, как правило, вознаграждение будет привязано либо к рабочим часам, либо которые номинал затрачивает по факту, либо это будет, допустим, процент от оборота по счету и так далее.
Как, по-твоему, если открывать счет в офшорном банке, то в банках каких стран предпочтительнее? И существуют ли какие-то определенные критерии выбора для офшорного банка?
Сложный вопрос. Предпочтительнее, конечно, в банках стабильных стран. Ведь офшорный счет считается в налоговых целях по отношению к стране вашего резидентства. К примеру, если вы живете в России, то офшором для вас будет считаться даже не совсем офшорная страна, такая как Австрия, к примеру, или Англия. Ну и банки, конечно, лучше серьезные. Не обязательно крупные мультинациональные, с ними может быть тяжело договариваться, если у вас там какой-то, скажем, нестандартный случай или сделка какая-то нестандартная. Можно бутиковые частные банки, главное, чтобы это был банк с многолетней историей и с репутацией. Но, ты знаешь, открыть счет гражданам России и других стран СНГ в престижной европейской стране, в престижном банке при этом еще, может быть весьма сложно, а иногда вообще без вариантов. Поэтому из реалистичных вариантов мы сейчас открываем счета в Австрии, в Люксембурге, в Ирландии и в азиатских банках, это Гонконг, Сингапур, Малайзия. Ну и, конечно, Дубай. Правда, практически везде требуется сейчас присутствие клиента в рамках проверки личности.
Таня, спасибо. К сожалению, наше время подходит к концу, и мне остается лишь напомнить, что если вы решили открыть офшор, специалисты компании Dipton Consulting всегда помогут выбрать юрисдикцию, максимально подходящую именно для вашего бизнеса. Вы можете отправить заявку со своими вопросами в Dipton Consulting, и ваш вопрос не останется без ответа. Для индивидуальных запросов вы можете связаться с нами по телефону 00-44-207-283-42-42. Электронной почте info@dipton-consulting.com. И, конечно, по скайпу Dipton London. Вы слушали 8-й эпизод ежемесячного подкаста британской компании Dipton Consulting. Чтобы получать новости и уведомления о публикациях последующих эпизодов подкаста компании Dipton Consulting об офшорах и методах их использования, подпишитесь на блог компании Dipton Consulting на сайте www.dipton-consulting.com/blog. В следующем эпизоде мы поговорим о том, что такое офшорный траст и каковы преимущества учреждения траста в офшоре, как разобраться в том, какой вид траста нужен, в какой юрисдикции лучше учреждать траст и как выбрать доверительного собственника для офшорного траста. Всего доброго и до скорой встречи. С вами был Артем Чмулев.